Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге Бытия. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. Первый день 10-го месяца показались верхи гор, по происшествии 40 дней, Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег. Ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масленичный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. 601 года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, вы не верите. Как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Тайны небесные». Что воды иссякли на земле, означает, что ложности тогда не проявлялись. Это ясно из того, что было сказано. В частности, эти слова означают, что ложности были отделены от предметов воли человека этой церкви. Земля здесь означает волю человека, которая является ничем иным, как похотью. Поэтому и говорится, что воды иссякли на земле. Как уже говорилось выше, грунт находится в рассудочной части человеческой души, в которой посеяны истины. Но они никогда не сеются в части воли, которая в духовном человеке отделена от разумной части. Вот почему в последней части этого стиха сказано, что обсохла поверхность грунта. У человека древнейшей церкви грунт находился в его воле, в которую Господь сеял добро. А затем из доброго человек мог знать и постигать истинное, то есть от любви мог иметь веру. Однако, если бы то же самое происходило и теперь, то человек навеки бы погиб, потому что его воля была полностью испорчена. Что влечет за собой сеяние в части воли человека, а что в части его разумения, видно из рассмотрения того, что человеку древнейшей церкви давались откровения, через которые он с раннего детства приводился к перцепции доброго и истинного. Но поскольку эти откровения насаждались в части его воли, то он без обучения постигал неисчислимые вещи. Так что из одного общего принципа он знал от Господа частности и особенности, которыми теперь люди должны учиться, прежде чем их познать. И даже тогда они едва ли смогут знать и тысячную их часть. Ибо человек духовной церкви знает только то, что приобретает через обучение. И то, что он узнает таким образом, он сохраняет и верит, что это истина. Действительно, даже если он узнает что-нибудь ложное, и это остается в его разуме как истина, он верит этому, потому что не имеет никакой иной перцепции, чем то, что это так, поскольку он в этом убежден. Люди, имеющие совесть, имеют от совести некоторое предписание, но не иное, чем что предмет истинен, потому что они так слышали и знали, что это так. Вот что составляет их совесть, как видно на примере тех, которые имеют ложную совесть. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. На протяжении последнего времени, то есть уже вот больше 2 лет, мы с вами в занятиях и проповедях очень много занимались тем, что можно отнести условно, так сказать, к вопросам духовной космологии. В процессе этих упражнений над текстами латинского слова, которых нам очень существенную помощь оказывала, и, надеюсь, и дальше будет оказывать книга Чарльза Августаса Талка «Духовное христианство», мы для вас с вами выяснили для себя ряд очень существенных моментов этой, так сказать, духовной космологии, которая Господом была явлена нам в букве латинского слова. Во-первых, путем тщательного изучения латинского слова нами был установлен тот факт, что согласно этому слову, мир чувственных феноменов, или же то, что человек, дух, демон преисподний, а также ангел неба, воспринимает как внешнюю реальность своего существования, а именно пространство, времена, наполняющие их бесчисленные предметности, включая сюда и органическое тело, безразлично материальное или же духовное, что все это есть не более чем видимостями его чувственного восприятия, что никакой такой внешней по отношению к сознанию воспринимательности реальности нет, да и быть не может, но что все это есть лишь представительствующими видимостями восприятия, или же определенным божественным театром образов, в которых перед внешним чувственным восприятием сознания являемы посредством соответствий те несовершенные индивидуальные духовные состояния восприятия божественной жизни, посредством которых формируемо то, что в этом восприемнике воспринимается как его личностное, индивидуальное существование от его личностного, индивидуального бытия. Мы также установили, что согласно латинскому слову, между так называемым мирами духовным и природным, или же совокупности представительствующих внешнего, чувственного восприятия ангелов, демонов и духов с одной стороны и человека с другой, нет, по сути, никакой принципиальной разницы, хотя и есть очень существенная разница в структурных формах этих представительностей. Или, что как не существует никакой такой внешней реальности, или же внешней субстанциональной реальности, вне сознания ангела, демона или духа, а есть некая совокупность видимости внешнего восприятия их сознания, которая ими воспринимается как определенная, вроде бы существующая реальность, в определенных видимостях пространств, времен и наполняющих их предметностей, точно так же не существует никакого такого мира природного, который был бы внешен по отношению к сознанию воспринимающего его человека. А что это так называемый мир природный, также есть лишь совокупностью видимости пространства, времени и бесконечного количества видимости предметностей, их как бы наполняющих. Хотя это так называемая материальная вселенная по структуре этих видимостей восприятия и отличается определенным образом от той совокупности видимости и восприятия, которые составляют так называемые миры существования ангелов, демонов и духов, что и позволяет выделять ее как бы в некую самостоятельную видимость чувственного восприятия в определенных аспектах, принципиально отличную от вселенной видимости восприятия так называемых существ духовных. Также нами было установлено путем изучения и анализа соответствующих мест в латинском слове, что человека от ангелов, духов и в определенной степени даже демонов преисподней отличает способ восприятия этой самой видимости восприятия или же как бы внешней по отношению к сознанию воспринимающего вроде бы реальности, заключающийся в том, что благодаря некоторым специфическим свойствам структуры этой самой материальной вселенной, которой, как человеку представляется, он вроде бы обитает своим материальным телом. Мы установили, что ангел, дух и даже до определенной степени демон преисподний не воспринимают окружающие их миры как нечто существующее вне и отдельно от их сознания, но лишь как театр представительности или же видимости восприятия. Каковой театр лишь отражает духовное состояние их сознания в доступной их чувственному внешнему восприятию форме. Человеку же, не всякому правда, а человеку падшего состояния человечества, лишенного перцепции или же непосредственного божественного наития, в осмыслении воспринимаемого его внешней чувственностью, свойственно воспринимать эту совокупность внешних чувственных предметностей как некую самостоятельную материальную реальность, действительно вроде бы существующую вне его чувственного восприятия и являющуюся неким внешним как бы предметом этого самого чувственного восприятия. Во-вторых же, мы установили, что существуют две последовательности наития или же нисхождения божественной жизни, восприятия всякого ангела, духа, демона или человека. Что существует нисходящая последовательность божественного наития, а также и восходящая последовательность. Что в нисходящей последовательности Господь в восприемнике присутствует хоть и как бы отделенно по качеству восприемника от самого себя, от вечности, но Он присутствует в ограниченности всякого из формирующих этого восприемников духовного состояния восприятия его жизни неограниченно. То есть во всей полноте этой своей отделенности. В этой последовательности Господня жизнь восприемники как бы нисходит. Нисходит по сферам раздельных степеней. В каждой раздельной степени этого нисхождения, все больше самоограничиваясь, но не теряя в этом самоограничении сути своей полноты, то есть присутствуя, пусть и самоограниченно, но в своем собственном восприятии. Как вы помните, мы приводили цитату из книги «О небе и об аде», где было сказано, что всякое истинное и доброе нисходит от Господа в человеческом образе. И этот человеческий образ на самом деле происходит от человеческой сути, то есть божественного человеческого, присутствующего в этом нисходящем добром и истинном. То есть во всяком добром и истинном формирующем восприемника, безразлично ангела, человека или демона, во всякой частности этого восприемника, присутствует Господне человеческое. В восходящей же последовательности, когда жизнь Господня в восприятии как бы восходит по раздельным степеням восприятия снизу вверх, восприятие происходит исключительно по видимостям линейных форм внешнего чувственного восприятия. То есть отсутствует та полнота восприятия, которая характеризует процесс восходящей последовательности. И здесь Господь уже не воспринимает ограниченно сам себя, но присутствует ограниченное восприятие его частностей по формам линейного восприятия, той раздельной степени, на которой это восприятие происходит. На степени восприятия природной происходит восприятие по природной чувственности. На степени восприятия адской, по адской чувственности. На степени восприятия духовной – по духовным чувственностям. И на степени восприятия небесной – по небесным чувственностям. То есть в восходящей последовательности как бы происходит ограниченное данной конкретной степенью восприятия жизни от Господа как бы извне. И в таком вот восприятии как бы извне и рождается индивидуальное или же личностное сознание, которая есть продуктом осмысления чувственности восприятия этой конкретной степени. То есть божественное человеческое от Господа, когда оно нисходит по степеням творения, оно несет в себе личностность Господа. Человеческое же, которое образуется в восходящей последовательности в каждой степени, оно уже не является божественным человеческим. В этом человеческом божественное человеческое присутствует, но присутствует в раздельной степени. Вот эта вот раздельная степень разделяет восходящую и нисходящую последовательность. Потому что на самом деле, что такое последовательность? Это последовательность восприятия жизни от Господа. То есть, когда она изнутри, это божественное человеческое. А когда она воспринимается снаружи, то есть на линейной степени восприятия, вот когда человек мыслит по этим видимостям внешним, он мыслит как бы снаружи внутрь. Это мы помним видимость. То есть его человеческое формируется осмыслением внешнего внутрь. Но это видимость. Потому что на самом деле его существование формируется из внутреннего вовне. То есть его духовное состояние формируется Господом, а через них формируется видимость его восприятия, которую он воспринимает как внешние предметности, как времена, пространство, мир, наполненный ими. Вот это вот реальность. Но это в раздельной степени. А вот в линейной, в обратной степени, человек себя воспринимает как нечто существующее в материальном мире, в материальном теле, среди материальных предметов, среди реально существующих пространств и времен. И точно так же и у демона, и у духа, и у ангела. То есть восприятие то же самое, только там человечность в аду, она извращенная и искаженная, у духовных ангелов она духовная, у небесных ангелов она небесная, божественная человечность. Но все это не разная человечность, а все это ограниченное восприятие полноты божественной человечности, которая присутствует и одновременно на всех степенях бытия, как их комплекс, и в каждой степени. То есть божественная человечность, она как бы множится, мультиплицируется, но это только видимость, опять же. потому что она в себе одна и едина. Но вот эта видимость создает то, что мы называем множественностью творения. Множественностью личностей творения, множественностью предметов творения, множественностью, в конце концов, миров творения. То есть миров небесных множественность, адских, человеческих. Но все это на самом деле, как мы помним из того, что мы об этом говорили ранее, является лишь единым раздельным в специально самоограниченным Господом от вечности собственном восприятии. Ибо поскольку Господь не может породить другого Бога, Он должен ограничиваться в своем восприятии сам в себе, чтобы создавалось творение. И оно фактически существует в Его воображении. Он как бы воображает всех нас, вот как мы можем представить себе, иногда воображаем все какие-нибудь истории, и в этих историях чувствуем себя какими-то героями, которые что-то совершают в наших фантазиях. Только у нас это несовершенные миры, которые мы все творим, они ограничены и несовершенны. Миры же, которые Господь творит в своем воображении, проживая в каждом из нас по свободе воли, потому что Он не просто заставляет нас быть куклами этого формирования. Наше это то, что мы в своем воображении творим, это в общем-то куклы, в которых мы себя чувствуем. А Господь так себя не ведет. Он как бы отдается на свободу воли свое сознание вот в этом восприемнике. И в этом восприемнике рождается ощущение того, что он не кто-то в нем живет, а что он сам от себя живет, существует, действует, любит, страдает, приобретает, теряет. Хотя в нем все приобретает, страдает, мучается, радуется только сам Господь. Но Господь это попускает, чтобы в этом восприемнике рождалось чувство, что он восприемник не просто как бы, а что он живет полноценно от себя, и что он есть самостоятельная сущность, которая может сама по себе существовать. Хотя это все, безусловно, лишь видимости. Из чувственности же природного восприятия рождается индивидуальное сознание человека природного. Из чувственности адского восприятия рождается индивидуальное сознание демона. Из чувственности духовных – ангела духовного. И из чувственности небесных – ангела небесного. Нами также было установлено, что согласно латинскому слову, индивидуальное качество восприемника – задается волительной частью сознания. И хотя и является сугубо частным и индивидуальным, и составляет основу личностного восприятия, но тем не менее само по себе не является личностным. Личностное же рождается в рассудочной части сознания. И именно здесь присутствует то, что называется сотворенной личностностью, которая осмысливает и ощущает себя как бы неким отдельным сознанием, живущим, мыслящим и существующим как бы от себя. Помните, мы не раз говорили, что всякое побуждение воли есть духовное присутствие внутри человека. То есть всякое его побуждение – это или хороший дух, или плохой дух, или адский дух. То есть волительная воля полностью составлена из побуждений, как, скажем, тело составлено из составляющих его органов. Если разобрать всех духов, которые живут, которые наитствуют в волю человека, его собственного там не останется. И тем не менее его сознательное, эту совокупность влияний, воспринимает как некую индивидуальную волю, присущую вот именно ей, вот этой личности, этого сознания. Но на самом деле вот это ощущение сознательного рождается в человеке только в восходящей последовательности в его рассудочной части, но отнюдь не в его волительной части. И нами было установлено, что именно вот здесь лежит принципиальная разница между существами так называемыми духовными и человеком. Ибо индивидуальное сознательное ангела, духа и даже демона рождается под воздействием божественной перцепции или же наития в процесс осмысления чувственного восприятия. В этом наитии существует осознание того, что мир внешних чувственных форм есть лишь видимостями восприятия этого самого индивидуального сознания, а не каким-либо миром внешних, самостоятельно существующих феноменов, в которых обитает это сознание. Даже демон ада знает, что феномены его чувственного восприятия есть лишь видимостями. Хотя по извращенной перцепции своего восприятия он и воспринимает эти отвратительные в себе представительности злого и ложного, которые, так сказать, составляют его внешнюю реальность, как чудесные и приятные ему представительности доброго и истинного. А представительности доброго и истинного наоборот, как ужасные мучительности для своего чувственного восприятия. Поэтому даже если, как говорит нам латинское слово, ангел вводится на небесах, то там он начинает испытывать страшное мучение. Потому что, значит, вводится в небесах. На него вводится духовное состояние, соответствующее небесам, которое тут же представительствуется во внешних образах. Но эти духовные состояния мучат его внутренне, а во внешнем это представляется страшными мучениями, по сравнению с которыми выступают в реальных, осязаемых формах, которые для него еще более страшны, чем его обычные адские мучения, и даже с ними не сравнимы. Именно по этой причине, хотя демоны и обитают во внешних чувственностях, представительствуемых их вещами отвратительным чистому восприятию жизни от Господа, но им-то самим их восприятию эти представительности наоборот приятны, как это было, скажем, описано в книге латинского слова о божественном провидении. Несколько духов, по дозволению, поднялись из ада, и мне сказали: «Ты много написал по Господу, напиши также что-нибудь от нас». Я ответил: «Что мне написать?» Они сказали: «Напиши, что каждый дух, хороший или дурной, обретается в своем удовольствии, хороший в удовольствии своего добра, дурной в удовольствии своего зла». Я сделал такой вопрос: «Что такое ваше удовольствие?» Они сказали, что это удовольствие прелюбодеяния, кражи, мошенничества, обмана. И снова я спросил: «Каковы ваши удовольствия?» Они сказали: «Другими они ощущаются как вонь от извержения, как трупное зловоние и как запах от застоявшейся мочи». Я сказал: «И в этом для вас приятное?» Они сказали: «Очень приятное». Я сказал: «Тогда вы как нечистое животное, которое живут в подобной грязи». Они ответили: «Если так, то так. Но этот запах – наслаждение для нашего обоняния». Когда они, демоны, находятся вне влияния в их рассудочное света небесного, а осмысляют воспринимаемое по извращению этого света в своих внутренних состояниях, то их извращенное осмысление обращает внешние чувственные формы их восприятия во вполне благоприобретенную реальность существования. Ибо адские духи между собой кажутся людьми. Божественным милосердием Господа допущено, чтобы они между собой не казались столь противными, как перед ангелами. Но эта видность обманчива, потому что если только несколько небесного света проникнет к ним, то их человеческие образы превращаются в чудовищные, которые им действительно принадлежат. Ибо при небесном свете все показывается тем, что оно есть в себе самом. Вот почему они бегут от небесного света и обращаются к своему более грубому свету, который кажется как бы светом от раскаленных углей, а иногда как бы светом от пылающей серы. Но и этот слабый свет превращается в совершенную темноту, когда касается ему хоть один луч небесного света. Но даже в таком извращенном осмыслении у них, тем не менее, присутствует четкое понимание того, что мир их чувственных феноменов – это лишь представительности их внутренних состояний. И, в частности, это именно тема подтверждается, что одни и те же внешние чувственности обращаются в свои противоположности в зависимости от влияния какого-либо света в их внутреннее, адского или небесного. Кстати, замечу, что это можно обнаружить даже в мире природном. Например, бывают обстоятельства, в которых Один человек себя чувствует просто на небесах, а другой себя чувствует в аду. Например, вот заставь какого-нибудь человека, ну, простого, который склонен к наукам, к искусствам, заниматься бизнесом. Пусть даже это приносит ему прибыль. Он все равно себя чувствует так, словно ему хочется повеситься. Ему уже это ни прибыль не нужна, ни деньги. И наоборот, когда туда входит человек, который склонен вот к этим, к бизнесу, к зарабатыванию денег, то он себя чувствует просто счастливым. И бедный человек, который склонен к творческим занятиям, если он сидит в офисе возле компьютера биржевого, и он-то ненавидит как каторгу, для него компьютер — это средство его мучений. А бизнесмен, который находит счастье в биржевых махинациях и так далее, наоборот, для него компьютер — это что-то счастливое, он счастлив, когда на него дорывается, он чувствует, как это механизм производства высшего наслаждения, который для него выше всех остальных наслаждений. Ему уже не интересуют никакие другие чувственные, он только счастлив, что вот он может эти делать деньги, деньги, все больше и больше. Но разница заключается в том, что, как мы говорили, что в мире предметном только частично меняется больше отношение к реальности, чем чувственная форма. Потому что чувственная форма отображает некие общие закономерности, которые не зависят от внутреннего состояния человеческой любви или нелюбви. Скажем, в мире духовном это обращается, компьютер выглядит именно как пыточный инструмент для творческого человека, и наоборот, как волшебная арфа для бизнесмена. Но просто поскольку это покрыто вот этими внешними представительностями, как оболочкой, то это не просеивает, не просвечивает через это непосредственно для природного чувственного восприятия, а воспринимается лишь на уровне эмоционального подхода. И именно поэтому у человека, в отличие от адских духов, с осмыслением внешних представительностей чувственного восприятия все столь хорошо и однозначно. Для него, допустим, фрукты – это вкусно, полезно и приятно. А моча и кал – это ужасно и отвратительно. Даже если он сам пребывает внутренне в любви того, чему они соответствуют. Ибо его чувственное восприятие, как мы об этом говорили в прошлый раз, отражает не его индивидуальные частности, а общности, из которых он и формируем на последнем уровне бытия, или же в последней степени, как индивидуальное бытие. И пока он находится в процессе такого формирования, и оно не завершилось, его чувственному восприятию представляется общности духовных соответствий, всей совокупности мира духовного, каковой совокупностью и формирует фундамент его индивидуального существования. И поэтому, хотя он может наслаждаться местью, ненавистью, воровством, злобой, ложью, для внешней чувственности он все равно тут будет предпочитать внешние чувственные изобразительности, представляемые приятными плодами, предметами, произведениями искусства, а не кал и мочу, которые на самом деле дух его предпочитает в своем собственном мире внутренних чувственностей. Но пока его чувственности формируемы снаружи, пока оно сосредоточено на внешних природных чувственностях, он этого не чувствует, не видит. То есть в этих чувственностях они проявляются только общими побуждениями, но не конкретными формами. А внешними этими формами чувственных предметов только маскируется. Но мы также установили, что из-за вот этой относительной независимости представительностей, составляющих внешнее чувственное восприятие человека, где соответствия, которые представительствуют перед его чувственным восприятием, не являются по преимуществу соответствиями вот именно его собственных духовных состояний, он может осмыслять на линейном уровне своего природного мышления лишь по следствиям и из следствий, а не по причинам, как может мыслить даже демон ада. Из какового осмысления у него и рождается представление о существовании некой материальной вселенной, внешне по отношению к его сознанию, с реально в ней существующими внешними временами, пространствами и материальными предметностями. И что если его мышление не корректируется и не управляется божественной перцепцией, то его рассудок с неизбежностью будет впадать в ложности восприятия, что будет оказывать определяющее влияние на формирование прежде всего его личностного существования, то есть его личностных форм, или же на внутреннюю структуру его личности. Все эти замечательные факты, установленные нами на протяжении долгого периода последовательного исследования латинского слова, могут представиться, тем не менее, вам, если вы, конечно же, взяли на себя труд последовательно и сосредоточенно пройти со мной этот путь исследования и постижения истин, обретающихся там, чем-то изумительным, но тем не менее совершенно абстрактным и никак не связанным вот именно с вашей личной жизнью. Как в церкви, так и тем более уж в том внешнем мире, в котором ваше сознание держит необходимости, в котором ваше сознание держит необходимости материального существования. Вам может представляться, что все это не более чем наполнение вашего сознания мертвыми познаниями памяти, не имеющими к практической жизни в Господе совершенно никакого отношения. Опять же, возьмем этот старый пример с движением Солнца вокруг Земли. Ведь нам всем фактически безразлично, что вокруг чего движется. Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Потому что мы живем в реальности, где Солнце вращается вокруг Земли, где оно входит и заходит. Вот это существенно для нашего реального существования. И поэтому для 99% людей знание, что все происходит наоборот, что эта маленькая Земля вращается вокруг большого Солнца, на их реальную повседневную жизнь не оказывает никакого влияния. Хотя на самом деле это оказывает определенное влияние на структурное формирование их личностного. Хотя оно настолько внутреннее, что они этого не замечают. Да, до определенной степени все это может быть правдой. То есть, что все это сугубо абстрактно и непонятно зачем. Но лишь до определенной степени. Ибо на самом деле все эти познания из слова могут, да и должны по большому счету иметь непосредственное практическое применение в нашей жизни. А вот как и почему, давайте мы с этим сейчас и попробуем разобраться. Как это уже упоминалось выше, способ чувственного восприятия, из которого формируемо личностное сознание человека природного, обладает той спецификой, что позволяет формировать осмысление этого чувственного опыта в парадигму восприятия совершенно ложного и противоречащего всякому истинному положению вещей свойств. У человека, у которого воля не извращена, то есть не обращена в извращающий восприемник наития божественной жизни, рассудочная часть сознания является лишь внешним оформлением его волительной части. Как это было описываемо в образах земли и грунта, в вышеприведенной цитате из латинского слова, у человека древнейшей церкви находился в его воле, в которую Господь сеял добро. И затем из добра человек мог знать и постигать истину, то есть от любви мог иметь веру. Однако, если бы то же самое происходило и теперь, то человек бы навеки погиб, потому что его воля полностью испорчена. Из чего следует, что у человека с чистой волей его рассудочное формируемо так же, как и у ангела. То есть в этом формировании присутствует постижение истинного положения вещей. А именно того, что внешнее предметное поле его чувственного восприятия есть не более чем видимостями его восприятия, представительствующие его внутреннему осмыслению духовные процессы, происходящие во глубинах его сознания и являющиеся частью его сознания. Хотя и частью, видимо, воспринимаемой вне этого сознания. Поэтому, согласно латинскому слову, когда человек древнейшей церкви взирал на материальные представительности, то он не осмысливал их как некую отдельную материальную реальность, а в его рассудочной части процесс осмысления шел посредством перцепции через те серии соответствия, которые эти сами предметности его чувственного восприятия ему представительствовали. Латинское слово «не раз и не два» во многих местах говорит о том, что когда человек древнейшей церкви взирал на моря, деревья, горы, небо, он мыслил о них не как о материальных предметах, и уж тем более не занимался попытками выводить какие-то взаимосвязи между ними, а он о них мыслил только как о представительностях неких внутренних духовных вещей. И из, так сказать, последовательности своих взираний он получал внутреннее наставление для своего осмысления через перцепцию. И через это формировалось его личностное, формировалось сугубо представлениями духовными и нематериальными, в котором никакой материи отдельно от его сознания просто места не было. Это находило выражение в его историях. Он, скажем, творил мифы и совершенно не заботился, как сейчас люди заботятся, правда материальная это или нет. То есть, отражает ли это какую-то структуру линейного уровня или нет. Потому что он знал, что подлинный миф, сотворенный из внутренних духовных соответствий, гораздо реальнее, чем некое чувственное восприятие, которое представительствует сознанию что-то из примитивно-духовного, самого низшего плана существования сознания в человеке. Поэтому он поучался с нами, которые для него значили гораздо больше часто, чем чувственные предметы его внешнего восприятия, то есть те деревья, те реки, те горы, среди которых он жил. Потому что он знал, что подлинная реальность – это та духовная реальность, бледным отражением которого является то, что мы сейчас называем миром материальным. По этой-то причине он не мыслил ни о каком таком пространстве, времени и наполняющих их предметностях. И уж тем более он не мыслил из всего этого, то есть из пространств, из времен. А он мыслил по непрерывному наитию перцепции о сущностях небесных и божественных, которые этим всем представительствовались. И его личностное восходящей последовательности, формируемое как результат подобного восприятия и осмысления, формировалось в небесного ангела, который под конец своего формирования оставлял мышление посредством чувственного природного восприятия, отбрасывал его, начинал осознавать в предметностях восприятия уже чисто небесного. Что в его чувственных представительностях выражалось как отбрасывание тела природного, отмирание которого лишь репрезентировало эти процессы в его сознании. И также ему воспринималось. По каковой причине для его внутреннего восприятия не было ни жизни природной, ни уж тем более какой-то там смерти природной, а было лишь внутреннее осмысление внешних чувственных представительностей, внутренних духовных процессов, завершение формирования последней степени базиса его личностного восприятия жизни от Господа, восходящей последовательности. И это происходило так потому, что человеку древнейшей церкви давались откровения, через которые он с раннего детства приводился к перцепции доброго и истинного. Но поскольку эти откровения насаждались в части его воли, то он без обучения постигал неисчислимые вещи, так что из одного общего принципа он знал от Господа все частности и особенности. Даже в падении потомство древнейшей церкви не потеряло такого постижения нереальности пространств, времен и предметностей, хотя и потеряло ощущение нереальности личностного и личностности. Вы вспомните, то есть в чем было их падение. Они захотели жить сами от себя. Они решили, что их личностное является Богом, сам от себя существующим. Но у них не было никакой проблемы из тех, что у нас. То есть, а живем ли мы в каком-то мире или не живем? Потому что они чувствовали себя обитателями внутреннего мира, а не мира внешнего. Ибо пока человек является восприемником перцепции, пусть даже и предельно извращенной, адской перцепции, внутреннее разумение нереальности мира внешних предметностей такому восприятию свойственно. Совершенно абсолютно. Но вот если бы эта перцепция оставалась бы в человеческом удале, то возрождение и восстановление человечества было бы тогда совершенно невозможно. Ибо согласно латинскому слову, если бы то же самое происходило и теперь, то человек навеки бы погиб, потому что его воля была полностью испорчена. Поэтому на совершенно испорченную землю Господом был насеян совершенно новый грунт, то есть почва, не свойственному данному участку внутренней духовной земной поверхности. В наше время в качестве такого примера можно привести так называемую рекультивацию земель над старыми шахтами, когда сверху на терриконе находится вот вытащенная пустая порода, совершенно мертвая, в которой ничего не может произойти. И на него откуда-то завозится и ложится чернозем, который покрывает его, и тогда на вот этом совершенно мертвом основании начинают расти новые семена. Там выращивают пшеницу, сады насаждают и так далее. Этот грунт был изначально заимствован из валительного ангелов небесных, бывших прежде людьми древнейшей церкви. Помните, как образовывалась древняя церковь? Это мы более подробно рассматривали в проповеди о сообщении неба и церкви после второго пришествия. Когда же этот грунт совсем истощился, то Господь принес новый грунт из своего собственного от вечности, процессом своего боговоплощения и прославления. То есть он принес духовную составляющую своей божественной любви от вечности, или же благолюбие, которое и стало тем новым грунтом, в котором эти новые семена могли быть насаждаемы. То есть этот грунт был поверх валительной части насыпан в рассудочную часть человека. И поэтому, что в общем-то, как насыпан? С помощью определенного рода семян. И вот там он меняется, он постепенно превращается из чисто рассудочного элемента в элемент определенной степени валительный. Но рассудочный не может превратиться в валительный. То есть просто к рассудочному прививается божественная любовь духовная, из которой в нем формируется новая воля, его индивидуальная воля, которая в нем принадлежит исключительно самому Господу. Суть этого грунта состоит в том, что он есть после божественного пришествия в каждом человеке. То есть каждый человек, даже атеист и последний негодяй, могут мыслить рационально, пусть даже и рационально природно. И вот в этот грунт Господь может всевать семена из своего божественного писания, то есть внутренние истины смысла буквального слова. Вот это очень важно. После второго пришествия потенциально способность к рациональному мышлению и воля мыслить по этим рациональным принципам, которые совершенно противоположны личному, валительному вот этой мертвой земле в человеке, она есть потенциально в каждом. То есть потенциально возрождение, преобразование доступно любому человеку, если он только в свободе воли захочет пойти по этой дороге. То есть нет никакого предопределения, что одни люди мертвые, а другие живые, и живые не могут погибнуть, а мертвые не могут воскреснуть. Совсем наоборот. Даже человек, находящийся в отчаянной ситуации, если он
вдруг решит поменять свою жизнь и будет долго и последовательно бороться, он может до определенной степени быть преобразован и возрожден Господом. Но и человек, даже достаточно далеко зашедший по этой дорожке, может покатиться в обратном направлении, когда на этот грунт обрушится ураган и его соби, его сметут, и опять обнажится его прежняя земля и в еще более худшем состоянии, чем это было раньше. Собственно, этот грунт сознания человека, то есть грунт из благолюбия, был сформирован Господом во время его первого пришествия. Но этот грунт стоял под паром до его второго пришествия. Ибо подлинные истины, соответствующие божественному от вечности, или же духовной составляющей божественной любви, были принесены именно словом латинском, или же третьим божественным заветом, его втором пришествии. И именно проращивание этих семян и способствует формированию нового личностного в человеке. Потому что старохристианская церковь ясно показала, что если в этот грунт насыпать семена, обильно заимствованные, из старой парадигмы восприятия, я имею в виду не только и не столько смысла буквально, допустим, Ветхого Завета, который именно вот перенесение вот механическое многих истинностей буквального смысла этого слова в результате привело христианскую церковь к такому отчаянному положению. Но вся парадигма мышления, то есть мышление по пространствам как реальностям, по временам как реальностям, по личностностям как реальностям, когда это все приносилось на этот грунт, на вот это благолюбие, которое было после Господа засеяно в каждом человеке после его первого пришествия, то результаты получались часто совершенно ужасающими. То есть рождались демоны просто совершенно отвратительные. Были созданы вот эти первые небеса, которые были извращением самой идеи небес. Почему? Потому что старое, новое вино не вливается в старые меха. Нельзя было засевать на этом грунте. Это все равно, что засевать сорняками, ну, взять сорняки, там, пари и так далее, засевать хорошую землю и ждать, что оттуда взойдет только что-то хорошее, потому что земля хорошая. Наоборот, эти сорняки еще гуще разовьются. Как я, например, видал на востоке Украины, на этих их черноземах, вот эти будики, выросшие выше человеческого роста. Потому что земля так хорошая, а вот семена не очень. И единственное, чем может происходить изменение, вот это, то есть в эту землю засевается что? Не познание памяти. Потому что познание памяти – это вот яркая история существования новой церкви, когда люди заимствуют познание памяти истинности из буквальности латинского слова, вроде бы рациональной, а семена все равно прорастают какие-то нити. Почему? Потому что они их мешают и их как бы повреждают вот этой своей парадигмой мышления. Парадигмой мышления из личностного, из пространственного и из временного. И бесчисленными деривациями всяких заблуждений, связанных с этим. И вот единственное, что может помочь здесь человеку, это развеивание вот этих вот ложностей. Причем мы с вами уже говорили, что первое, что человек пытается делать, когда он приходит к латинскому слову, это строить положительные системы на заимствуемых оттуда. Но основанием для этих систем он берет собственную парадигму восприятия, то есть те стереотипы, которыми он мыслит. И он строит не только ничего хорошего, но и наоборот. Он строит, как говорится, то есть на хорошей почве начинают вырастать страшные будики. То есть единственный способ правильного обучения, как мы не раз уже об этом говорили, это расформирование ложности. Это нужно сначала разучиться играть неправильно. Как в том известном анекдоте, когда учитель человека, который умел играть на мандолине, требовал больше, чем того, который не умел играть. И объяснял, потому что прежде того надо просто научить, тебя сначала надо разучить от него неправильного играния. И вот именно то, чем мы занимаемся последние, скажем, 2 года, мы разрабатываем методики вымывания ложных представлений разрушение ложных представлений, ложных парадигм воспитания, методов мышления. Мы постепенно вырабатываем систему, которая не строит положительную доктрину в сознании человека церкви, а наоборот, разрушает то, что там уже было построено, как ложную парадигму. И вот когда эта ложная парадигма будет снесена, то у Господа возникнет возможность на этом месте возвести подлинный дворец чистого постижения. Но это постижение не может быть воздвигнуто, если под него не будет заложен соответствующий фундамент. А соответствующий фундамент – это не вот эти постижения. Потому что человек может выучить, что нет никакого пространства, никакого времени и так далее. Но если он не изменил самые базовые, относящиеся к его чувственным злам принципы, это ему не поможет, наоборот, ведет в его еще большее страшное зло, магии внутренней и так далее. То есть преобразование человека начинается, когда Господь не трогает его парадигму мышления, а работает над искоренением примитивных зол его жизни, связанных вот со второй частью десяти заповедей. То есть когда он борется все с блудом, с ложью, склонностью к воровству, склонностью к ненависти к другому, зависти и так далее. Причем слово Третьего Завета написано так, что это все начинается еще тогда, когда человек продолжает мыслить по старым парадигмам, то есть в личностном, временном и пространственном. И она так сделана, что это человека очищает, не трогая вот этих главных заблуждений его парадигмы восприятия, осмысления всего. Но на каком-то этапе должен наступить такой процесс, когда фундамент уже подготовлен, когда площадка есть, и тогда на ней может появиться или здание ложное, то есть потому что мы об этом не раз говорили, что когда человек очищается от внешних, самых грубых, примитивных зол, на поверхность начинают выступать все более скрытые внутренние зла. То есть человек, очищенный от внешних зол, иногда может выглядеть абсолютно святым для мира, для внешнего восприятия. Но внутри, тем не менее, в себе носить такие духовные извращения, по сравнению с которыми какой-нибудь там быдловатый гопник, пахнущий дурно и занимающийся неизвестно чем, будет выглядеть просто детским, ну, ребенком. То есть то, чем мы занимаемся, это уровень, который предназначен для сейчас вот занимаемся. Для того состояния, когда человек вроде бы уже очистил под себя эту базу. Правда, он должен убедиться, что он ее очистил. И вот тогда могут начаться другие проблемы. И вот сейчас вырабатывается инструментарий борьбы с этими проблемами. Потому что на самом деле процесс преобразования и возрождения человека происходит циклами. Не по спирали, а именно циклами. То есть человек выходит, проходит все стадии своего преобразования вот именно этого линейного уровня. И когда это завершено, и он возвращается к точке, он должен перескочить на следующий раздельный уровень. То есть он должен завершить это существование и начать менять прежде всего свое мышление. Потому что, как мы уже говорили, человеческое личностное образуется на уровне его сознания, то есть осмысления. И если человек завершил эту чистку и не перешел на другой уровень, то он начинает задыхаться. Его сознание начинает постепенно умирать. В нем начинают нарастать ложности и заблуждения, которые могут привести его еще к более худшему злу, чем то, из которого он вышел. То есть он может провалиться на более нижний уровень. И поэтому не нужно, пока вас не трогают эти вопросы, то есть пока вас еще не прижало, пока вы вполне счастливы в парадигме восприятия личностного, пространственного, временного, не надо пытаться на это влезть. Но всегда надо знать, что Господом заготовлен лестница для перехода на следующий уровень, когда время к этому подойдет. И вот в свое время это разрабатывал Талк, Сейчас вот, слава Богу, Господь дал мне этим заняться, я это разрабатываю. То есть у человека должно быть смирение не лезть на более высокие уровни, когда он еще не дозрел до этого. Но у него также должна быть смелость расстаться со всем старым. Потому что когда человек склонен к тому, чтобы построить себе уютный домик и в нем заживаться. Сказать, остановись, мгновение, ты прекрасна. Вот построить для себя удобную доктринку восприятия. И вроде я такой хороший, как вот этот вот фарисей из притчи, который говорит: Господи, как хорошо, что я такой хороший, что вот я не как вот этот мытрь, который там сзади торчит, а я уже живу у твоего алтаря, я уже такой очищенный, я уже такой хороший, я уже такой правильный. Вот этот момент, когда человек выходит менее оправданным, чем тот мытрь, потому что он сказал: остановись мгновение, ты прекрасен. То есть, когда человек начинает себя чувствовать святым и уютно устроенным, это на самом деле значит, что он зашел в определенного рода тупик. И тогда Господь начинает на него посылать различного рода неустроенность. То есть его внешнее, его начинает томить некая тоска, его начинает недопонимать. Вот одно дело, когда человек в смирении говорит: я этого пока не могу понять, и поэтому я туда лезть не буду. А другое, когда он понимает, что что-то в его осознании не связывается реальности Божественного Слова, но начинает из своего личного природного рационального строить себе доктринки, которыми он пытается соединить несоединяемое. Потому что на этом уровне этого понять нельзя. На этом уровне мы можем только смириться и сказать: Господи, я это оставляю до того времени, когда ты мне это откроешь. А вот когда человек вместо того, чтобы так сказать, начинает строить рационалистические объяснения, которые в его глазах кажутся оправдательными, он заслоняет путь Господу поменять внутреннюю парадигму своего восприятия и перейти на другой личностный уровень. То есть его достижения тогда начинают для него превращаться в мертвый тупик. То есть зерно не хочет прорастать, как это в той библейской притче, а хочет остаться одно. И тогда оно гибнет. Потому что зерно заготовляется для того, чтобы, ну, по сезону, вот мы вырастили зерно, собрали в закрома, чтобы потом снова его засеять или съесть. А если мы его собрали для того, чтобы вечно хранить в закромах, то есть оно не умерло, или не умерло, не стало хлебом, или не проросло, дальше воспроизводило, то такое зерно начинает умирать и через какое-то время превращается просто в бесполезный мусор. И вот наш процесс обучения, наш процесс наставления – не только наш личностный, но и в церкви. Он должен идти вот по этому такому кругу севооборота. То есть вырастили, собрали в житнице, опять засеяли. Вырастили, собрали в житнице, засеяли. А к сожалению, я думаю, что проблемы новой церкви в мире возникли из-за того, что большинство так называемых членов ее захотело собрать зерно в житнице, запереть и сказать себе, что вот гуляй, душа моя. Я буду, как собака на сене, на этом сидеть и сам не есть, и не давать ему прорасти во мне. И вот в чем ценность последних наработок? В чем ценность того, что Господь нам дал увидеть вот в Талке, вот дал мне это разработать, доносить до вас в проповеди в доктринальных классах? А в том, что это дает нам инструмент борьбы, расформирования ложности, восприятия хотя бы пространственного и временного. Вот эта парадигма ложности восприятия пространственного и временного, она часто не дает нам увидеть истинности не только в Божественном Слове, но даже и в окружающем нас мире. Вот, когда Слово предупреждает, что не мыслите по пространству и времени. Есть люди, которые думают: о, а я уже перестал. Вот если я не думаю о времени и пространстве, то я уже не мыслю по пространству и по времени, а тем более из времени и пространства. А на самом-то деле, пока человек пребывает в убежденности, что он живет во внешнем теле, во внешнем мире, в котором есть реально существующее пространство, реально существующие времена, в которых существует параллельно материальная вселенная, параллельная и равнобытийное по своему существованию фактически Богу от вечности, и то его Бог, его представление начинает превращаться лишь в самую большую вещь в этом мире вещей. И это не так безобидно, потому что это постепенно начинает его затягивать. И вот пока человек не осознал ложности существования пространств, времен, предметностей как чего-то внешнего по отношению к его сознанию, он продолжает мыслить из пространств, из времен, что бы он там себе ни говорил. Как в той известной пословице «Сколько ни скажи халва», во рту продолжает, не продолжает становиться сладко. И пока этого с ним не произошло, для него криком вопиющего остается тот призыв, который Господь обращает к нам в латинском слове. «Я прошу вас, не вмешивайте в идеи ваши пространства и времени, ибо поскольку при чтении следующего в идеях ваших будет время и пространство, постольку вы не поймете того, что будет там сказано, ибо божественное вне времени и вне пространства». Аминь. Нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Thank you.
Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обманы, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.